Здравствуйте. Старец Паисий Святогорец рассказывал одну удивительную историю, которую мы с вами все можем прочитать в книге, переведенной на русский язык. Историю о том, как пожилую женщину, старушку, успокаивали близкие, рассказывая ей о всяких счастливых и веселых моментах в ее жизни. Эта старушка была очень старенькая. Рассказывали ей о свадьбах, проходящих в соседних деревнях, пытаясь ее отвлечь от мысли о смерти. Старец Паисий говорит, что толку этой старушки в том, которая, в общем-то, уже стоит на краю смерти своей, отхода ко Господу, что толку ей от всех этих веселящих рассказов о свадьбах и венчаниях? Ей необходимо напоминать о том, что она скоро умрет, чтобы она вспомнила о своих грехах, покаялась и приготовилась надлежащим образом к смерти. Вот в чем польза для нее. И вот сейчас эта история мне вспомнилась в связи с тем, что я постоянно слышу со всех сторон успокаивающие известия и голоса, я имею в виду данные обстоятельства, касающиеся нашей тематики, о том, что все как-то у нас якобы хорошо устраивается. Вот и НН якобы не обязателен, вот и без страхового номера якобы можно получать медицинскую помощь, вот и паспорт СССР бессрочен, и по свидетельству об отождествлении в каких-то там городах где-то можно оформлять, и кому-то даже платят пенсию по свидетельству об отождествлении. Вы знаете, все это мне напоминает позицию раввинов в Варшаве, которые уговаривали евреев не уклоняться от проживания в гетто. Они говорили о том, что нужно исправно приходить на все регистрации еврейского населения, сдавать все данные и жить в гетто, никуда не убегать. Хотя я уверена, что все эти раввины прекрасно знали, что ждет этих людей. И вот это вот наше благодушие, вот это наше спокойствие, это наше спокойное восприятие происходящего очень похоже на вот это желание каким-то образом не обращать внимания на то, что на самом деле нас ждет. Это надежда на то, что нам удастся в этом гетто, которое для нас на сегодняшний день создается вот этими увещеваниями, отсидеться якобы. Ну, давайте взглянем на происходящее объективно. Вот посмотрите, сегодня мне принесла одна сестра во Христе ответы на наши протестные заявления. Вот она, кстати, не ленится приходить сюда к нам в приемную и все время, так сказать, вот продолжать протестную деятельность. Вот на ее заявление по поводу действительности имеющегося у нее паспорта СССР, она, да, в действительности получила подтверждение Федеральной миграционной службы о том, что этот паспорт действительно бессрочен. Но в этом же заявлении она с тревогой прочитала. То есть для нее, конечно, это очень полезный ответ. Она и на работе его представит, и в других каких-то организациях. Но, тем не менее, в этом же ответе написано, что если в паспорте не будет фотографии по возрасту 45 лет, он будет недействительным. И если... И она прекрасно помнит о том, что кроме нее лично, счастливой обладательницы этого паспорта СССР, есть еще и миллионы несовершеннолетних, которые лишены основного документа, удостоверяющего личность, если они не хотят получать паспорт с графой «личный код» и антихристианской символикой. Также она прекрасно понимает и имеющуюся угрозу принуждения получения основного документа, удостоверяющего личность, со средствами автоматической идентификации, с графой «личный код», с микрочипом, со штрих-кодом. Мы знаем, что паспорт, загранпаспорт гражданина Российской Федерации с прошлого года приравнен к паспорту гражданина Российской Федерации внутригражданскому, а этот паспорт содержит и идентификационный микрочип, и другие средства автоматической идентификации человека, то есть идентификационный номер. И что касается страхового номера, мы все прекрасно с вами понимаем, что и ИНН, и страховой номер, даже если мы предпринимаем различные ухищрения для того, чтобы ими не пользоваться, эти номера все равно остаются в системе. Эта система сохраняется для будущих поколений. Просто глобалисты ждут, когда мы, протестующие, вымрем сами собой, а следующие поколения, это, как говорится, примут эту идею на ура. И такая же ситуация развивается и в других областях. Поэтому я обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы занимаетесь протестной деятельностью и получаете ответы на ваши протесты, не останавливайтесь на том, что вот вы получили ответ и отбросили там где-то на своем письменном столе или в шкафу в сторону. Прочитайте внимательно и найдите время, придите к нам, и чтобы продолжить переписку с соответствующим органом, потому что представляется, что необходимо, срочно необходимо требовать принятия федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ, без средств автоматической идентификации, без личного кода и его носителей, микрочипов и штрих-кодов. Необходимо добиваться уничтожения идентификационного номера налогоплательщика и страхового номера в соответствующих системах учета. И, конечно, ни в коем случае нельзя предаваться унынию, потому что то, что надвигается на нас сегодня, конечно, слишком серьезно и слишком велика наша с вами ответственность за вот отсутствие должной деятельности по протесту происходящему. В прошлых радиопередачах я ссылалась дважды на работу доктора философии Петера Эллена «Освенцим и теология». Узнала я об этой работе из публикации кандидата философских наук Соколовой в книге «Судьба государства в эпоху глобализации». Работа называется «Российское государство в эпоху глобализации. Психо-духовные аспекты». Я две передачи подряд пользовалась работой этого замечательного автора и дважды цитировала вот из этой работы, вычитывала и небольшие части из работы уважаемого профессора Эллена «Освенцим и теология». Ну вот сегодня, слава Богу, у меня в руках эта работа. Она была опубликована в журнале «Вопросы философии» за 2001 год, номер 4. И я очень хочу за небольшим изъятием зачитать вам эту работу, потому что она, на мой взгляд, содержит ответ на вопрос, почему все эти годы, во всяком случае, очевидцы, ну, за последние 8-9 лет, которые я касаюсь этого вопроса, каким-то образом являюсь к нему причастным, постоянно делаются попытки замолчать духовную сторону процесса, происходящего на наших глазах. Процесса внедрения, навязывания новой антихристовой идеологии и создания так называемой модели, управляемой модели человеческого общества вместо так называемой стихийно, вместо так называемого стихийно развивавшегося человеческого общества. Под словом «стихийно» безбожники, глобалисты, они этого не скрывают, подразумевают, это они так пользуются такой терминологией, действие промысла Божьего о Боге и человеке. Вот это вот навязывание государства, в котором по их мечтам и по их планам должна быть полностью исключена возможность действия промысла Божьего о Боге и человеке, и вот это вот создание условий технических по созданию из человека, по преобразованию человека в человеческий продукт, согласно тем или иным биополитическим образцам, а говоря проще, создание биологической оболочки для вселения в нее соответствующих бесовских сущностей, вот почему-то последние годы постоянно, я сталкиваюсь в частности с тем, я думаю, что и вы постоянно слышите это, что этот процесс совершенно лишен религиозного, духовного значения, теологического значения. И поэтому возникает вопрос, почему это происходит? Потому что духовный смысл происходящего всем очевиден. И спрашивается, почему с таким упорством даже богословы пытаются убедить нас в том, что обезличивание человека не имеет никакого религиозного смысла, что принятие номера не является грехом для православного христианина, отказ от своего Богом данного имени и от достоинства, которым наделил нас Господь. И соучастие в построении вот этого вот антихристового общества тоже якобы не имеет никакого религиозного значения. И вот в этой статье «Освенцим и теология» доктора философии Питера Эллина, насколько я поняла, он католик, мне представляется, освещается ответ на этот вопрос. Во всяком случае, этот ответ возникает сам собой у меня. Но я надеюсь, он и у вас возникнет. И поэтому я предлагаю вам прослушать эту работу. Единственное, что я не буду зачитывать, профессор приводит в своей работе перечень позиций расширительной трактовки еврейскими раввинами своего отношения к происходившему в лагерях массового уничтожения национал-социалистов. Эту часть я опускаю, потому что и сам профессор, и сам доктор Питер Эллин называет их позицию противоречивой. Ну, чтобы, так сказать, не погружаться в отдельную тему, вот эти несколько абзацев я не буду вам зачитывать. Так вот, работа перед нами «Освенцим и теология». Конечно, я зачитываю ее с большим сожалением, что сам этот удивительный ученый не может здесь, в этой студии, ответить на многие-многие вопросы, на которые, наверное, он дал бы намного более глубокие и интересные, важные ответы. И касательно обезличивания, как части вот этой вот революции оккультной. И, может быть, он бы смог дать какие-то пояснения по поводу этого феномена оккультной революции, присвоения человеку номера и обезличивания человека как средство лишения его Богом данного достоинства. Но, тем не менее, не имея возможности обратиться к нему лично с такими вопросами, обратимся к его работе, которая тоже говорит сама за себя во многом. «Освенцим и теология». Питер Эллин. Какое отношение теология, то есть буквально слово о Боге, имеет к Освенциму? Притязание тоталитарных государств XX века распоряжаться человеческой жизнью во всех ее проявлениях нашли свое высшее выражение в том, когда эти государства в конечном счете присвоили себе право решать, что есть человек. В Освенциме мы видим конечное следствие этого – уничтожение людей, которые не подходили под произвольно установленные государственными властями мерки человеческого. Иными словами, здесь люди присвоили себе определять, кто из живущих имеет право на жизнь, а кто нет. Слово «теология» в данном контексте указывает на изначальную чудовищную несообразность этого, напоминая, что Бог создал человека по образу своему и подобию, а значит, раз и навсегда определил, что есть сущность человека. В пределах нашей темы, говорит Питер Эллин, правомерно понимать Освенцим в более широком смысле как вызов, брошенные теологической мысли тоталитаризмом в его предельном выражении. Обоснованию понятия Освенцима в широком смысле, как символу массового истребления людей при тоталитарных режимах, я вижу в том, говорит Питер Эллин, что предмет нашей дискуссии вовсе не ограничивается геноцидом европейских евреев. Освенцим как символ присутствует всюду, где во имя идеологии. Заметьте, что сегодня мы с вами тоже можем говорить о новой, нарождающейся, навязываемой нам идеологии, презирающей человеческое достоинство. Одни люди лишают других людей права на жизнь. Так было не только в Освенциме, но и в других лагерях уничтожения, где посылали на смерть и евреев, и людей других национальностей. Так было в лагерях, где обреченные на голодную смерть гибли русские военнопленные. Так было и в Советской России после прихода к власти большевиков. Расстрельная команда чрезвычайной комиссии, Беломорканал и другие трудовые лагеря, насильственная коллективизация, унесшая жизни миллионов крестьян. А годы спустя тоже было и в Камбодже при Пол-Поте. Но есть и другое, как мне кажется, говорит Петер Эллен, более веское основание не связывать понятие Освенцима с одним только концлагерем в Южной Польше. Освенцим, как историческое событие, был вовлечен в водоворот времени. В этом оно не отличается от других исторических событий, даже если они обладают для истории человечества столь большой значимостью. И национал-социалистические лагеря уничтожения и искоренение классового врага служат для людей, не бывших прямыми или опосредованными свидетелями и современниками этих событий, уроком. И этот урок может оказаться столь же потрясающим, столь же интересным или столь же скучным, как и другие события из прошлого человечества, ставшие предметом изучения на уроках истории. Призыв «Это не должно повториться», звучащий едва ли не во всех сочинениях на тему Освенцим, безоговорочно справедлив. Однако ему присуща внутренняя опасность выродиться в пустую формулу, поскольку его предостережение связано лишь с прошлым. Кто следит лишь за тем, чтобы лозунги и внешние предметы национал-социалистической идеологии никогда не вернулись больше, тот может не заметить, что идея, приведшая в Освенциме к планомерному уничтожению беззащитных людей, может вновь выступить на историческую сцену и в 21-м, и в 22-м веке. Знаете, здесь хочется сделать маленький комментарий. В действительности у нас в России запрещено использовать нацистскую символику, свастику и прочее. Однако почему-то у нас в России людям поголовно присваивают, начиная теперь уже с рождения, идентификационные номера. И применяют те же самые карточки, удивительно похожие архивные карточки налоговых органов на карточки заключенных в концлагерях, где в перечень персональных данных человека включен приоритетный признак – номер человека, заменяющий его имя. Далее статья Петера Эллена. Кто рассматривает события, обобщенные под именем Освенцима, с теологической точки зрения, не может ограничиться анализом истории первой половины XX века. Скорее, здесь надо поставить вопрос об искушении, которому поддались задумавшие и воплотившие в жизнь Освенцим. Не может ли это искушение стать актуальным сегодня, завтра? Вместе с автором хочется задать еще один вопрос. А не стало ли это уже искушением сегодняшнего дня в нашей с вами жизни? Дальше продолжаю по тексту статьи. Это искушение самому решать, что есть подлинно человеческая жизнь и, соответственно, кто из людей заслуживает жизни. Где побеждает такое искушение, там снова появляются люди, оспаривающие право на жизнь других людей. Можно ли выразить это искушение в категориях, не принадлежащих к лексикону политиков, не связанных с понятием расизма, правового экстремизма, которым сегодня приковано всеобщее внимание? Чтобы разглядеть искушение в его новых обличиях, надо понять его сущность. Старая теологическая мудрость гласит, что зло выступает в обличии добра, а сатана появляется в облике ангела света. Тоталитарные социальные утопии нового времени – это утопии спасения. Здесь хочется добавить – без Бога. Как таковые они отражают тот прообраз тоталитарной утопии, который содержался в обещании змея в райском саду. Вы будете как боги. Как и всякая утопия, обещание змея опиралось на некую истину, содержало в себе некий идеал. Однако смысл этой истины был извращен, так что она стала ересью. Истинный идеал, содержавшийся в сатанинском обещании, это причастность человека жизни Бога. ради осуществления которой Бог становится человеком. Ересь же и извращение заключены в дьявольской лжи, будто Адам может достичь обетованного своими собственными силами. Тоталитарные утописты нового времени, и вот здесь я прервусь, автор статьи Петер Эллен применяет далее прошедшее время, стремились. А мне хочется прочитать «стремятся». Тоталитарные утописты нового времени стремятся радикально преобразовать человеческое общество. Они считают себя призванными, наконец, исполнить то, чего не могли добиться религии, прежде всего христианства, создать новый, совершенный мир на этой земле. И вот здесь я беру в руки книгу «Глобалистика. Начало науки о современном мире» доктора технических наук, физика Аркадия Павловича Федотова, который нам говорит о глобалистике как науке, создавшей управляемую модель управляемого мира, этого совершенного мира, где полностью исключено стихийное развитие. Но, возвращаясь к статье, несомненно, это идеал. Но утописты не ограничиваются тем, чтобы подготовить почву для нового человеческого общежития, преодолев бедность, голод, болезни и невежество. Ересь и извращение утопии начинаются тогда, когда утописты не удовлетворяются предоставлением всем людям равных возможностей. Ересь начинается, когда они претендуют на знание. Вот тоже очень интересно, здесь просто необходимо остановиться. Информационное общество на самом деле называется обществом, построенным на знаниях. Каждый год проводятся всемирные конференции вот этого вот общества, построенного на знаниях. Ну, продолжаю дальше. Как надо создавать совершенное человеческое сообщество? Как должен жить совершенный человек? Ересь начинается, когда они начинают мерить реального человека утопическими мерками и ставить его в соответствующие жизненные условия. Для этого издаются законы и принимаются организационные меры, чье строгое исполнение должно приблизить и обеспечить новую жизнь. Свободное самоопределение человека, для которого создается, будто бы этот новый мир не нужно, ибо утописты ведь располагают знанием того, что есть истинная сущность человека. Необходимо лишь следовать изданным ими законам. Наиболее яркий идеал совершенного человека извращен в национал-социализме. Здесь идеал осуществляется лишь одной определенной расой, для защиты которой, согласно Нюрнбергским законам, неполноценных людей необходимо уничтожить. В марксизме один лишь пролетариат предопределен диалектикой истории к тому, чтобы понять, в чем состоит подлинная человечность. Он и предвосхищает ее самим своим существованием. В позднейшем ленинизме таким знанием обладают лишь вожди пролетариата. Я дополню. А в современной, нарождающемся научном обосновании происходящего вот, воплощения этого антихристового государства, это получило новое название, это понятие, этот процесс. Новое понятие возникло. Экологический социализм или концепция устойчивого развития. Когда высчитываются разнообразные показатели, позволяющие обосновать необходимость сокращения населения Земли, и установить рамки не более 7 миллиардов, а лучше 1 миллиарда проживающих на Земле. И ведь этому посвящен целый учебник, который публикуется у нас в России, да еще и, рекомендуется для преподавания в высших учебных заведениях студентам. Ну, далее к статье Петера Эллена. В ересях утопии совмещаются два момента. Притязание на знание того, в чем состоит подлинно человеческая жизнь. И пренебрежение человеческой свободой, поскольку апелляции к ней не ведут к осуществлению совершенного человеческого общества. Русский философ Франк разглядел в тоталитаризме 20 века его злой прообраз. Этот прообраз заключается в гордыне, притязающей на то, чтобы, подобно Богу, хочется сказать, вместо Бога, да? Подобно Богу решать, что есть человек, и, следовательно, что есть добро и зло. В гордыне, не допускающей никаких ограничений своей власти, в гордыне, которая в конце концов перестает относиться к другому человеческому существу, как к неприкосновенной святыне. Неприкосновенность человека следует из того, что в нем присутствует Бог. Иначе говоря, человек обладает ни с чем не сравнимой ценностью, ибо Бог уделил ему часть своей свободной творческой силы и тем самым запечатлел в нем свое подобие. Ересь утопизма затушевывает эту истину. Это ересь в точном смысле слова, ибо она исключает из определения понятия человека то, что не согласуется с утопией. Вместе с творческой свободой, которая впервые делает человека, собственно, человеком, Бог дает человеку возможность отпасть от своего Творца и от смысла своего собственного бытия, а значит, обратить свою свободу к саморазрушению. Свобода, не будучи преодолена, может быть спасена только ее Творцом. Спасение свободы от обращения во зло возможно тогда, когда эта свобода настолько насыщена красотой и добром, что отпадение становится уже невозможным. Спасение свободы означает, что Бог заново придает человеку свою собственную свободу, то есть самого себя. Самораскрытие Бога в человеке не отменяет человеческой свободы, но делает возможным свободное и окончательное отречение от саморазрушительного пользования свободой, то есть от зла. Спасение, которое должно быть тотальным, есть всецело дар благодати, его неотменимый коррелят, данная Богом свобода.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Утописты XX века презирали человеческую свободу, ибо были убеждены, что, зная подлинную сущность человека, они смогут организовать совершенное общество. И в свободе они видели злейшего врага этого совершенного общества. Вначале я сказал, говорит Петер Эллен, что теологический вопрос, касающийся Освенцима, не должен оставаться обращенным исключительно в прошлое. Теологическое рассмотрение должно заострить взгляд на существенном, чтобы разглядеть идею, приведшую к убийству миллионов людей в XX веке за совершенно другими формами и выражениями. Я приведу лишь два примера. Я вовсе не исключаю, что есть и другие, более важные случаи. Я сознаю, что само соотнесение ниже следующих примеров с именем Освенцима является своего рода провокацией. Я хочу лишь обратить внимание на то, что Освенцим может реализовываться по-разному. Авторитетнейшая немецкая газета писала летом 2000 года. Никогда еще человечество не было так близко к осуществлению научной утопии самовоспроизводства. Предложение британских экспертов при определенных условиях разрешить клонирование эмбриона до 14 дня развития актуально не только для узкой области медицинских технологий, но также и для политического, да и для религиозного самопонимания общества. Это поворотный пункт, драматизм которого трудно переоценить. Стадия опытов на животных кажется пройдена одним скачком. Человек теперь становится господином над жизнью других людей, если люди решатся приписать человеческое достоинство уже эмбриону. Но здесь хочется сделать маленькое отступление от статьи. Напоминаю, что с прошлого года в России прекратился временный запрет на работы по клонированию человека. Поэтому вот этот пример нам кажется удивительно удачным. Возвращаясь к тексту статьи Петера Эллена, искушение велико почувствовать себя господином над жизнью и формировать человеческий продукт согласно тем или иным биополитическим идеальным образцам. Вот мне представляется, что все, что сейчас прячется за разнообразными названиями экологический социализм, концепция устойчивого развития, модель управляемого мира, глобалистика, глобализм и общество, построенное на знаниях, информационное общество. На самом деле цель всего этого – прикрыть вот это желание начало формировать из человека человеческий продукт согласно определенным биополитическим образцам. В опытах, продолжая по тексту статьи, в опытах так называемого терапевтического клонирования речь идет в частности о том, чтобы вызвать к жизни человеческий зародыш и вырастить его до той стадии, когда из него можно будет извлечь желаемые стволовые клетки. Здесь человеческий эмбрион используется как средство и после этого убивается. Идеал, цель, призванный оправдать эти опыты – лечение иначе неизлечимых или трудноизлечимых болезней, то есть здоровье или продление жизни людей, пораженных этими болезнями. Идеал может формулироваться и как прогресс научного познания. Идеал обнаруживает свою извращенность, стоит лишь изменить порядок рассуждений. В данном случае опыты по клонированию означают, здоровье одного человека предполагает насильственную смерть другого человека. Я исхожу из того, что 14-дневный эмбрион – это нерожденный человек, ибо науке неизвестен какой-либо качественный скачок во внутриутробном развитии человеческого организма, когда зародыш впервые приобретал бы некое человеческое качество. Никто не может и не станет спорить, что мотивы и конкретные действия ученых, пропагандирующих подобные опыты, отличаются от мотивации ученых, ставивших свои изуверские эксперименты над узниками в концлагерях. Но достаточно ли всех этих безоговорочных различий для того, чтобы раз и навсегда исключить присутствие здесь того же самого присвоения права решать, что есть человек, право, которым Освенцим обосновывал уничтожение людей, мешающих будто бы счастью других людей. Теолог, приглашенный редакцией газеты для участия в обсуждении, Дитмар Мид предложил задуматься над языком, которым пользуются заинтересованные ученые. Профессиональный язык более не является нейтральным, уже говорится не о праве на жизнь, а только об уважении к жизни. Каждый из исследуемых методов однажды может открыть доступ к власти над людьми. Другой теолог Клаус Бергер подчеркивает, что заимствование стволовых клеток смертельно для существа, выращенного в качестве донора. Кто делает себя господином над жизнью и смертью, должен задуматься над тем, что это самое обесценивание индивидуальной жизни будет потом все больше и больше сказываться и на отношении к пожилым людям. Я здесь хочу напомнить, что у нас существует с 2000 года одобренная правительством Российской Федерации программа 50, в которой полностью описана технология клонирования человека, где, кстати, образцы вот этих вот материалов для деятельности соответствующей идут под уникальными идентификационными номерами, носителями которых являются известные штрих-коды. Возвращаясь к статье, президент немецкого научного общества Эрнст Людвиг Виннакер предостерегал от того, что он назвал коротким замыканием в общественно-политической области. В одном из своих выступлений он заметил по поводу извлечения полноценных человеческих клеток из эмбриона в научных или терапевтических целях. Фактически, человек развивается не из этих клеток, а скорее сами клетки развиваются как человек, ибо здесь не так, как в автомобиле, где одна часть присоединяется к другой части, пока в конце концов перед нами не окажется готовый автомобиль. Здесь целое существует с самого начала. Здесь готовое человеческое существо может вырасти полностью самостоятельно, без всякого внешнего вмешательства. Наука, по мнению Виннакера, не должна прилагать свою руку к изуверскому присвоению права на жизнь нерожденного ребенка. Сколь опасно присвоение права решать, что есть человек, и, следовательно, кто из людей имеет право на жизнь, особенно ясно показывает статья специалиста в области молекулярной биологии, нобелевского лауреата Джеймса Уотсона. Он высказывается за уничтожение нерожденного зародыша в случаях, когда его генетический анализ позволяет предсказать тяжелую болезнь. Аргумент Уотсона. Удаление генетически пораженного зародыша не ущемляет жизни того, в чей мир иначе пришел бы этот ребенок. Это значит, что воля к самосохранению, которая, по мнению Уотсона, эволюционно обосновывает запрет на убийство, здесь не затрагивается. Поэтому, пишет Уотсон, то есть, говоря проще, беззащитность определяет судьбу жертвы. Поэтому, пишет Уотсон далее, в подобном случае фактически на первом плане должно стоять облегчение, ибо никто не обязан любить и растить ребенка, чья жизнь изначально не оставляет надежд на какой-либо успех. Это было сказано 26 сентября 2000 года. Уотсон в своей статье считает уместным дистанцироваться от тех представителей немецкой национал-социалистической евгеники, которые посылали людей в газовые камеры, по той причине, что эти люди были поражены теми или иными дефектами. Конечно, здесь есть разница, никто не спорит. Однако с философской и теологической точки зрения я не вижу, говорит Петер Эллен, сущностного отличия между позицией Уотсона и тем отбором человеческих особей, достойных жить, который практиковался в Освенциме и вокруг него. А я не вижу из позиции уважаемого доктора технических наук, лауреата премии правительства РФ в области науки и техники, физика Аркадия Павловича Федотова, который разрабатывает интегральные методы сокращения населения человечества с 7 миллиардов до 1. Научная элита и власть имущие 21 века не меньше, чем в 20 веке, говорит Петер Эллен, подвержены искушению самостоятельно определять, в чем состоит смысл или успех человеческой жизни, и, следовательно, они отказывают в праве на жизнь той группе людей, которая не соответствует установленным нормам. «Я хотел бы привести, — говорит Петер Эллен, — еще одно соображение. Когда теологи высказываются по историческим или политическим вопросам, они часто ограничиваются тем, что со своей точки зрения обращают внимание на какие-то политические или общественно-политические аспекты проблемы, которые иначе были бы забыты. Но теология не служанка политологии или социологии. Именно потому, что теология хочет и должна быть практической дисциплиной, она должна иметь в виду ту особую реальность человека, которая находится в ее видении, поскольку она есть слово о Боге. Это не общественное, а вечное благо и зло. Я считаю, что к теме Освенцим и теология относится также и проблема отношения к убийце. Мысль, которую я хотел бы обсудить в этой связи, кажется совершенно неприемлемой многим нашим современным политикам. И все же она пробный камень веры, нашей веры в присутствие Бога в каждом человеке. Убийцы, опосредованные и непосредованные, тоже были людьми. Бог создал их по своему образу и подобию, они несли в себе его как прообраз своей свободы. И они были призваны стать детьми Божьими. Однако о милосердии Божьем к этим убийцам, вопреки их нечеловеческим деяниям, нет. Именно вследствие их христианские теологи, порицая злодеяния, как мне кажется, напоминают слишком редко. Убийцы нуждаются в Божьем милосердии гораздо настоятельнее, чем их жертвы. Слово пророка Иезекииля взывает и к сегодняшним теологам. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Кстати, здесь хочется сделать отступление. Поражает позиция этого доктора философии немецкого, который напоминает нам о том, что христианин должен думать обо всех, а не печься только об обеспечении условий для личного спасения, подталкивая ближнего к пропасти. Возвращаясь к тексту статьи, обратить эти слова к убийцам не означает простить их деяния, напротив, ибо их дела ведут к краю бездны, назвать которую адом уже не метафора. Слова пророка говорят нам, что убийство беззащитного тогда и сейчас не есть механический процесс, бездушно идущий своим чередом. Оно исходит из воли отдельного человека. И человек этот сам должен отвечать за свои поступки и давать себе отчет в своих побуждениях. Не бывает исторической необходимости, на которую люди могли бы сослаться, оправдываясь, как не бывает и научной необходимости. Искушение, приведшее к Освенциму, в конечном счете можно понять лишь с религиозной точки зрения. Это притязание на то, чтобы, подобно Богу, судить, что есть подлинно человеческая жизнь. 21-е столетие дает немало возможностей, чтобы искушение Освенцима вернулось в совершенно новых формах. И чтобы противостоять этому искушению, необходима религиозная вера. Вера в то, что Бог присутствует в каждом человеке. Вот так заканчивается статья этого доктора философии Петера Эллена. Я думаю, она дает ответ на вопрос, почему так активно затушевывается именно религиозный смысл, духовный смысл происходящего. Но мы должны с вами применительно к нашей теме вспомнить, а с чего начинался Освенцим. Он всегда начинался с удивительного унижения человека, с первой же минуты попадания его туда в качестве жертвы, с присвоения человеку номера, заменяющего его имя. Почему мы так много внимания этому уделяем? Да не мы этому уделяем внимание, а Господь обращает наше внимание на то, что зверь будет присваивать всем новое имя, имя зверя. И этому внимание, это, наше внимание на это обращает сам Господь наш Иисус Христос. И мы должны с вами понять, что тогда, когда мы соглашаемся на присвоение и применение в отношении себя этого имени, неразрывно связанного, кстати, с антихристианской символикой, мы должны понимать, что своим действием мы даем силы вот этим вот функционерам, вот этим деятелям. Когда мы совершаем грех, мы этим грехом и поддерживаем сатанинские силы. Мы даем им волю действовать в этом мире, становясь их проводниками. Когда мы не сопротивляемся навязыванию оккультного феномена, номера идентификационного, заменяющего человеческое имя, мы таким образом являемся соучастниками воплощения этого антихристового государства, этой модели управляемого мира. И вот посмотрите, если взглянуть ретроспективно на происшедшее тогда, в середине 20 века, профессор Петер Эллин называет это как бы макетом происшедшего, того, что должно произойти сейчас уже, в наше время. Ведь заключенным в концлагерях присваивали не уникальные идентификационные номера. В нацистских лагерях с 41-го года, в наших лагерях чуть раньше. Вот в русских лагерях, это в советских лагерях, это были буквенно-цифровые номера, буква алфавита, а затем трехзначный номер. В нацистских лагерях это тоже были не уникальные идентификационные номера с контрольным числом. Но, тем не менее, сам факт обезличивания присутствовал. Человек должен был забыть свое имя и откликаться только на номер. Но заметьте, в нацистских лагерях номера стали присваивать с 41-го года, а параллельно в это время в Соединенных Штатах Америки с 38-го года каждому человеку присваивался уникальный идентификационный социальный номер, который, собственно, и является этим приоритетным индивидуализирующим признаком человека, который применяется взамен его имени и всегда связан с числом 666 при электронном обмене данных. Вот вам уже реализация этого макета в реальной жизни. А сегодня этот номер присваивается подавляющему населению всей планеты. К чему ведет эта деятельность, мы с вами видим. Она ведет к укреплению позиций тех, кто хочет моделировать развитие человеческого общества вместо Бога, кто хочет оценивать вместо Бога, что есть человек и как ему жить. И если мы с вами не протестуем против этого, то мы с вами, простите, соучастники дел зла. И мне представляется, что вот этот замечательный доктор философии Петер Эллин удивительно точно обратил внимание на реально существующую угрозу проявления, воплощения вот этого обобщенного понятия «освенцим» в наше время, но уже, как говорится, на новом уровне и с новыми признаками. Конечно, придется в следующих передачах осветить позицию по этому вопросу и протоиерея Всеволода Чаплина и многих других. Вот сегодня я это не успела сделать, хотя этот материал у меня уже готов. Тем не менее, я напоминаю вам, что наша приемная, где вы можете всегда взять протестные заявления против обезличивания, присвоения людям ИНН страхового номера, против ЕГЭ по адресу Цветочная улица, 16, по понедельникам с 4 до 7. Это станция метро «Московские ворота» в помещении православного и культурного центра храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Вот эту статью без изъятия мнения противоречивым еврейских раввинах о происходившем в Освенциме в полном объеме вы можете прочитать, да и все остальные материалы на нашем сайте в интернете www.posukh.ru. Также со всеми вопросами вы можете обратиться к нам по телефону 973-16-46. Этот звонок с городского телефона вам не будет ничего стоить. Ну что ж, простите меня. Надеюсь, что я смогу продолжить эту тему в следующих передачах. С Богом!